Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир «Радио Спутник Кыргызстан». И утро хорошего дня начнется с важной темы, с темы красивой и, наверное, судьбоносной. Сегодня мы будем говорить о том, что в русском театре драмы ставится «Пиковая дама». И у нас в гостях сегодня Вячеслав Алексеевич Виттих, режиссер, и Никита Павлов, Герман и актер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Так, сразу с места в карьер. Мне кажется, что, наверное, каждый режиссер в своей жизни хочет поставить Гамлета или Пиковую даму. Это же такие вот произведения, которые не могли не обойти никого стороной.
Ну, про Гамлета, конечно, наслышан, много наслышан. И я когда-то зарекался о том, что никогда в жизни не поставлю Гамлета, потому что все режиссеры это хотят сделать. А теперь хочу Гамлета. Но с Пиковой дамой, по-моему, чуть-чуть другая история. Больше ставят это произведение, наверное, в опере. Режиссер, ну, я не встречал таких режиссеров, которые бы мечтали поставить, а я мечтал. И так удачно совпало, что программа, российская программа от Министерства культуры заявила Пушкина, выделила нам деньги и сказала, что вот надо сделать. И поэтому это было двойное счастье, то, что мы не ограничены в средствах на постановку этого спектакля. А другое, что настолько удачно мы сделали распределение в нашем спектакле. В общем, все звезды сошлись. Мы пригласили из Москвы, из России художников. Поэтому это будет что-то, ну, наверное, новое для бишкекского зрителя. Будем удивлять.
А чем будете удивлять? Это будет прям классическая «Пиковая дама» или с какими-нибудь подвывертами?
Не хочется пугать, наверное, наших будущих зрителей, но, тем не менее, это будет, наверное, антиклассическая «Пиковая дама».
Вячеслав Алексеевич не умеет ставить другое.
Ну да. Вот. Хотелось, конечно же, внести современность, ну, то есть это будет не вот та современная в плохом смысле слова, это постановка, а скорее современное веяние. Это будут нестандартные, непривычные костюмы. У нас жанр фарс, поэтому будет все такое гротесковое. Наверное, вот для этого спектакля я бы очень рекомендовал всем зрителям ознакомиться еще раз с произведением «Пиковая дама» Пушкина, чтобы увидеть его несколько в ином прочтении, что ли. Ну, сюжет останется, конечно, без изменений. То есть все как и у Пушкина, и Герман, и графиня, и смерть, и тройка-семерка туз. Все это будет, от этого никуда не деться. Но вот наш, скажем так, взгляд на это, на все, соавторский взгляд и с актерами, и с художниками, и с режиссером по пластике. Поэтому вот будем удивлять, наверное, тем, что это будет нестандартно, это будет интересно.
Главное, что останется тройка, семерка, туз, тройка, семерка, дама.
Да-да-да-да-да.
Вообще, кстати, с «Пиковой дамой» связаны всяческие домыслы. То есть, например, многие люди, даже которые писали о «Пиковой даме» различные диссертации и труды, я посмотрела, и они пришли к тому выводу, что тройка и семерка туз Александр Сергеевич Пушкин взял не из головы, скажем так, и что найти эти карты можно на протяжении всей повести, даже где-то в строчках, и там очень много-много-много разных цифр, и если там все складывать, то вообще выходят какие-то совершенно фантастические вещи. А вы вообще верите в то, что «Пиковая дама», ну, это что-то больше, например, чем просто, ну, рассказ про Германа и несчастную бабулю?
Ну, я со своей стороны, как актер, верю во все, приходится в это верить, потому что когда ты сталкиваешься с таким жанром, как фарс, все равно возникают моменты, когда ты веришь в потусторонщину, когда к тебе ниоткуда приходит существо из того мира или не из того мира, или из Германии, и ты невольно начинаешь погружаться в это во все, чувствовать что-то за спиной, ощущать это своими волосами, своим телом, и, конечно же, начинаешь верить в тройку, семерку, туз, то, что это все как и какие-то мистические знаки, когда ты начинаешь сходить с ума от большого желания заполучить такое обогащение, от такой вроде простой игры выиграть три карты сряду, просто угадать. Поэтому, конечно, есть моменты, когда ты начинаешь верить в дьявольщину какую-нибудь.
Вообще, Герман же не очень положительный персонаж. Хотя, ну, скажем так, какие-то есть моменты, да, где его жалко, да, где Конечно. Он там мечется и все прочее. Но в целом, ну, не очень порядочный человек.
Ну, а кто из нас порядочный?
Ну, актеры же должны быть адвокатами своих персонажей, поэтому, конечно, Никита его оправдывает и очень правильно делает, что оправдывает. Кстати, вот, наверное, многие наши радиослушатели не знают, что Герман — это на самом деле фамилия, и мы сделали в нашем спектакле акцент именно на то, что Герман немец, поэтому он у нас даже плохо говорящий по-русски. То есть некий такой акцент, скажем, на его инаковость, отличие от других персонажей. Вот он пытается втиснуться в этот мир русских, так назовем, и хочет быть своим, но не всегда получается.
Ну, как обычно же.
Да-да-да.
Тяжело ли играть все время с акцентом?
Ну, поначалу, конечно, на репетициях было тяжеловато. Но постепенно я изучаю сейчас немецкий язык, немецкие диалекты разные, выбираю, какой будет лучше для моего персонажа. Также Эдуард, актер, который со мной на роли, он тоже выбирает акценты, выбирает диалекты, с помощью которых нам будет проще выражать прошлое, некий бэкграунд нашего персонажа, чтобы действительно можно было понять, что он выделяется на фоне всех остальных, что он немец, что он в России здесь все равно чувствуется чужим, что его здесь не принимают. Конечно, по истечению 2-3, сколько недель мы уже репетируем.
Я сам уже забыл. Я-то давно
в общем, долго,
уже репетирую.
Долгого времени, конечно, поначалу было сложно, сейчас гораздо легче, сейчас уже и дома иногда возникает привычка разговаривать с акцентом, когда какая-нибудь эмоциональная стычка с соседями происходит, можешь крикнуть по-немецки что-нибудь, то, что выучил хорошо. Вот, это тоже бывает, потому что немецкий язык, он такой жесткий все равно. И выражать какие-то негативные чувства, скажем так, с помощью него гораздо проще.
Поэтому... Да, там, что бы ни сказал, кажется, что на тебя ругаются.
Да-да-да.
А скажите что-нибудь с акцентом, как Герман.
Что-нибудь с акцентом? Вам нужно что-то по-русски или по-немецки? По-немецки я могу чуть-чуть, пока не получается хорошо, но я очень к этому стремиться. Если что, вы можете прийти к нам на спектакль, и там будет все слышно, видно воочию.
Прекрасно. А вы немецкий учите специально ради этой роли, или это просто...
Я изучаю, да, разные особенности языка. Конечно, для этой роли я в школе не учил немецкий, никогда у меня не было желания этого делать. Вот. Но сейчас приходится, потому что все равно каждый язык, у него есть свои особенности и восприятие определенное. И от этого рождается уже некая правда жизненная на сцене. Когда ты начинаешь говорить на другом языке, у тебя другое существование. То есть все равно есть момент, когда... Ты не будешь ругаться на немецком так же, как на русском, или на кыргызском, или на другом языке. Поэтому, конечно, это полезно для персонажа, полезно для роли, ну и, в принципе, полезно для актерского багажа, чтобы потом приехать в другую страну или прийти к другому режиссеру, и тебе скажут, а давай немца попробуешь сыграть. А давай. И сразу появляется другое существование. Может быть, более жесткое, более мягкое, это уже смотря от роли и того, чего хочет режиссер. Потому что режиссер — это наш бог, который ведет нас непонятно куда, но куда-то ведет.
Любите режиссеров?
Обожаю режиссеров, особенно с их придумками, с их идеями, когда надо откуда-то опять выползать, стоять в планке 50 минут. Разное бывает, разные режиссеры. У Вячеслава Алексеевича, благо, такого не было. Спасибо ему за это большое. Вот. Но интересно, мне очень нравится работать именно в каком-то таком странном, с первого взгляда, стиле, жанре. Очень люблю нестандартный подход к пьесам, к разным инсценировкам, потому что это всегда другой взгляд. То есть, грубо говоря, классический персонаж Александра Сергеевича Пушкина, Герман. Вроде ты его видишь таким романтичным, да, гадким, подленьким, все равно есть какой-то момент обогащения. А тут он выглядит совершенно под другим углом, он раскрывается совершенно по-другому, и люди, которые читают, которые знают или давно разбираются в «Пиковой даме», они, конечно же, смогут увидеть другое прочтение Германа, другое прочтение «Пиковой дамы», в принципе. Это, как по мне, гораздо интереснее, чем классические моменты. Но в классических спектаклях я тоже хотел бы поучаствовать. Пока такое удается редко. У нас режиссеры все очень любят все перевернутое с ног на голову. Вот. Но это все имеет место быть.
Надо сказать, что в этом году, кстати, буквально, наверное, расцвет нашего театра, потому что вы начали премьеру и начали сезон нестандартно, потому что, ну, были «Темные аллеи», не такие, как мы привыкли, в Потому что, ну, Бунин, там, «Вечная несчастная любовь» и все прочее. Я была на премьере, и я очень удивлена была. Потому что, правда, очень нестандартно вы открыли сезон. И так и продолжаете в том же ключе.
Ну, конечно, сейчас время такое. Но я согласен абсолютно с Никитой, что нам нужны классические постановки, и они обязательно будут. Обещаем нашим зрителям. Вот совсем скоро уже у нас в декабре будет премьера по Платонову. Это будет спектакль «Река Потудань». И надеюсь, что она вот будет такая глубокая, настоящая и довольно классическая.
Ну вот все-таки вернемся к «Пиковой даме».
Угу.
Если с ролью Германа и вообще с мужскими ролями там все понятно, как с женскими? Все-таки, наверное, сыграть эту несчастную графиню хотелось бы всем. Но она же возрастная.
Конечно, она возрастная, но мне кажется, что это интереснее. У нас на роли графини два прекрасных актера. Вот, и я думаю, что Вячеслав Алексеевич расскажет получше про них.
Да, просто побоялся, что мне Никита сейчас расскажет. Просто мы держим интригу небольшую.
Как так?
Мы никому не говорим, кто у нас играет графиню, потому что это будет очень неожиданное решение. Ну, скажем так, в одном из составов. Что касается женских ролей, конечно, их очень мало у Пушкина, да и вообще в классической литературе. Поэтому там есть роль Лизы, замечательная роль, совершенно не такая, как у Пушкина, она большая, объемная, скажем так, очень трогательная будет у нас Лиза. На это надо будет обязательно посмотреть. И очень, скажем так, объемная роль у графини. И больше женских персонажей-то и нет, можно сказать. Но мы добавляем игроков, которые будут, скажем так, забавляться вместе с женщинами. Также у нас будут гости на похоронах, на свадьбах. В общем, это будет весело, и очень хочется, чтобы эти персонажи женские особенно были очень фактурные, поэтому мы с художницей по костюмам придумали для каждой свой индивидуальный образ, очень такой гротесковый. Вот даже для спектакля специально мы попросили нашу одну актрису приходить всегда с собакой. Она будет выходить на сцену с собакой, и будет вот такая еще не ожиданность, наверное. Вот. Но, надеюсь, очень заинтриговал по поводу роли графини, потому что действительно на это надо будет посмотреть.
Мистика будет?
Конечно, конечно. Ну, по-моему, уже как-то говорил, что меня называют режиссером мистиком. Я всегда от этого несколько открещиваюсь. И как-то так происходит в моей жизни, творческой судьбе, что очень много произведений именно мистические. «Мастер Маргарита» и в свое время «Вия» ставил, «Аночку» спектакль по Гоголю. Тянет меня почему-то к этому. И «Дракула» был спектакль, и вот сейчас «Пиковая дама». Поэтому тут не главное для меня, что мистика, а главное, что, наверное, происходит с персонажами, с героями, когда они сталкиваются с такими ситуациями, скажем так, нестандартными в наше время. Всегда интересно посмотреть на соприкосновение с чем-то неизведанным.
Вы упомянули «Мастера и Маргариту». У вас же, по-моему, аж три состава «Мастера и Маргариты».
Три состава «Маргарит», а только «Маргарита», а остальные актеры работают в два состава.
И надо сказать, что этот спектакль очень популярный, потому что не так давно хотели мы сходить на «Мастера и Маргариту», и не было уже билетов. Есть ли такой популярный спектакль? Почему вы его так мало показываете?
Ну, мы стараемся. Ну, не хочется же показывать только одну «Мастера и Маргариту», поэтому спектакль сложный, и думаю, что его достаточно один раз в месяц играть на данном этапе. Чтобы зрители тоже ждали, ну и мы все ждем каждый раз этот спектакль, но он вот такой непростой и для нас, для всех, потому что вот Никита не даст соврать, после него просто надо приходить в себя, наверное, дня три.
Дня три, а то и неделю, потому что «Мастер Маргарита», в принципе, он напитан мистикой, напитан каким-то, опять же, колдунством каким-то. И я исполняю там две роли. Это Коровьева и Азазелла. И одна и вторая роль безумно интересные, безумно тяжелые в плане того, как существуют. Это же все-таки свита Воланда. Это приспешники дьявола, которые со своей судьбой пришли в этот мир. И Коровьев, который мегаэнергичный, яркий, все время хохмит, все время издевается. Азазелла, который постоянно хочет кого-нибудь зарезать, постоянно с какой-то миссией по жизни, который постоянно что-то делает, что, ну, короче, тоже не сидит на месте. И, в принципе, то есть спектакль сам по себе очень долгий и очень тяжелый в плане не внутренней атмосферы, а подхода к всему происходящему. То есть многие актеры говорят и ощущают это, то, что действительно физически устаешь. То есть после поклона уже, после окончания всего спектакля, когда зрители аплодируют, дарят нам цветы, когда они выходят со слезами на глазах, потом говорят мега приятные слова, ты в этот момент сидишь в гримерке и хочешь просто поспать, не знаю, там выпить горячего чаю, закутаться в плед и поплакать немного, потому что действительно все как-то вот сама пьеса, по которой мы работаем, само произведение Булгакова, оно пропитано вот этим состоянием какого-то не упадничества, а какого-то, не знаю, прям напряжения внутреннего, когда ты постоянно включен в процесс. И как только ты выключаешься из этого процесса, тебе уже потом очень сложно в это во все вникнуть. Когда ты резко там откинул куда-нибудь свои мысли там, на дом, еще что-то случилось, потом очень сложно вклиниться в это во все внутри спектакля. Потому что действительно очень энергозатратный, очень тяжелый.
А как ваша семья на это реагирует?
Мама сказала, что мне в церковь пора сходить. Ну, потому что я пришел в этот театр, первая моя роль была Коровьева, а сейчас у меня Герман в «Пиковой даме». В «Куклах» я играю тоже. Достаточно сложная, интересная и такая на грани фола роль. Поэтому моя мама сказала, что пора мне сходить в церковь, помолиться.
Сказала, вы прям очень... врастаете в роль?
Ну, я бы не сказал, что я прям врастаю в роль. Я ее разбираю. Сначала опираюсь на текст автора, потому что, на самом деле, если текст автора написан хорошим автором, то он сам диктует персонажа. Пунктуационные все вот эти моменты, точки, окончания, слова, поставленные в предложениях, все это диктуется хорошим автором уже изначально. То есть персонажа можно разбирать только по тексту. Вот. А потом, конечно, уже начинаются какие-то свои приспособления, то есть, а как бы сделал я, а я вот не хочу, как в сериале, понятное дело, что хочется по-другому. Вот. А вот здесь вот интересно вот так вот, а тут еще и монетку я подброшу, кину. Поэтому есть, конечно, разные особенности. У каждого актера это своя кухня, то есть он сам разбирается с ролью. Кто-то идет от внешних каких-то признаков, от формы, ждет, пока сделают костюм, он будет от этого уже исходить. Кто-то идет от внутренних каких-то историй, изначально прорабатывая их. Но у каждого своя кухня, поэтому каждый актер сам творит свои роли.
А с режиссером спорите?
Бывает, конечно. Но тут иногда бывают моменты, когда внутренняя правда, которую ты выстроил себе, не идет. То есть ты не хочешь садиться на эту скамейку, не понимаешь, почему персонаж будет выползать в этот момент, или там, почему он будет плакать в этот момент. Ты говоришь, нет, он будет здесь смеяться. И, конечно, споры бывают, но споры в адекватных расстояниях. То есть прекрасно мы понимаем, что режиссер — это царь и бог. Он приносит идею, и мы должны, как актеры, как пластилин, из себя лепить то, что нам говорит режиссер. Конечно, принося свою какую-то инициативу, свои какие-то идеи, мысли, образы, но, тем не менее, опираясь на изначальный кастет того, что принес режиссер.
Вячеслав Алексеевич, интересно, да. А вот если так случится, например, что вы принесли идею, вы видите этот спектакль вот так, как вы видите, конечно, вы его хотите поставить так, как вы видите, но актер наотрез вот просто не идет у вас на поводу, и все. Что делать?
Даже представить не могу себе такую ситуацию, никогда с этим не сталкивался просто. Наверное, если такое возникнет, конечно, мы с актером придем к единому решению, что будет другой актер в этом же спектакле. Все очень просто. Я вообще такой не тиран-режиссер, я стараюсь, чтобы мы с актерами делали все вместе, в соавторстве, творили. Поэтому мне важно, чтобы актеры шли на поводу своих эмоций, своих чувств. Поэтому даже если вот возникнет такая ситуация, когда вот надо обязательно поставить на такого-то актера, а он сопротивляется, то я думаю, что будет комфорт на площадке, мы найдем какое-то взаимопонимание и придем к единому мнению, что вот так будет лучше. Все это через разговоры, через убеждения и так далее. Поэтому, ну, опять же, важно очень, чтобы было комфортно, наверное, хотя такое слово нас вот на режиссуре, когда учились, нам говорили, что наоборот, актеру должно быть некомфортно на площадке. Поэтому иногда мы их ставим, режиссеры, когда совсем уже хочется поиздеваться над актером и зрителем, ставим в неловкие, скажем так, ситуации. Но, тем не менее, задача уже актера сделать эту неловкую ситуацию для себя комфортной, чтобы не возникало нелепости и тому подобного.
А импровизация имеет место быть?
В каких-то моментах да. На самом деле я не очень люблю импровизацию, потому что это огромное искусство, это отдельный талант, который далеко-далеко не всем дан. И в моей жизни часто случались импровизации, которые как раз-таки разрушали атмосферу спектакля. И поэтому я стараюсь говорить актерам, что если вы что-то будете импровизировать, то вот здесь вот можно, а вот здесь нельзя. Ну, в плане импровизации относительно текста, относительно смены там каких-то внутренних состояний, вот такое. А так, вот на репетициях все актеры у меня как раз-таки занимаются импровизацией, то есть они в рамках того материала и в рамках текста пытаются себя как-то, ну, включить в эту ситуацию.
Ну, вот если, например, импровизация вообще возможна, если, ну, актер забыл текст. Может быть, Герман сошел с ума по-пушкински, а актер хочет, чтобы он сошел с ума вот так, как по-павловски, скажем так. Что делать?
Ну, искать какую-то общую. Это же все равно есть момент, когда актеры должны опираться на текст, опять же, опираться на то, что принес режиссер, и, конечно же, находить что-то общее. То есть, если у актера хорошо проработан персонаж, даже в импровизации он не будет отходить от главной сути, которую он сейчас своим персонажем несет со сцены. Поэтому тут остается только дело за проработкой персонажа. То есть, если Герман хорошо проработан, значит, он будет говорить по-германовски и по-пушкински, а не по-павловски. Поэтому тут уж надо уходить от себя как можно дальше, вот, и искать какое-то общее с Германом. И, конечно же, на сцене импровизация все равно бывает частенько. Все равно, как бы не любил Вячеслав Алексеевич импровизацию на сцене, но все равно это случается, все равно бывают какие-то эксцессы, какие-то моменты, свет не включили, или там случилась какая-нибудь техническая неполадка, текст забыл актер, или перепутали что-нибудь, да, то есть всякое бывает. И мы все люди, мы все можем ошибаться, поэтому импровизация, конечно же, бывает всегда, везде и всюду. Сегодня у меня настроение такое, я сегодня скажу вот так вот, а завтра у меня настроение другое, поэтому я скажу по-другому. Вот. Поэтому тут уже именно проработка персонажа, как это все выстроено, как это все работает, его логика поведения, потому что у нас же у всех есть «я хочу попить, значит, я попью». А вот у Германа на таких же инстинктах или любого персонажа также. Есть желание персонажа что-то заполучить, есть какое-то действие, есть какая-то задача. У Германа она одна, у графини она другая, у Лизы третья, и у каждого персонажа есть определенные задачи, к которым мы все двигаемся. Вот и все.
А как справляетесь с задачами, если, например, у вас нету какого-то тесного взаимопонимания с вашим партнером? Ну, к примеру, вот Герман и Лиза. Угу. А в жизни вы не особо общаетесь?
Ну, это такого быть не может, как по мне. Потому что неважно, какое у вас общение вне театра, неважно, какое у вас общение вне спектакля, но внутри спектакля вы коллеги, вы актеры, вы партнеры на сцене. И так же, как у Лизы может что-то случиться, и я должен ее буду вытащить, так же, как и у меня может что-то случиться, и она должна будет меня вытащить. Мы здесь партнеры, и мы отбрасываем все какие-то личные взаимоотношения и работаем, работаем и работаем. Поэтому тут каких-то проблем быть не должно. У нас труппа очень укомплектованная и очень хорошая, и у нас никогда не бывает проблем на сцене, чтобы какое-то непартнерское взаимоотношение было во время спектакля. То есть неважно, что происходит, неважно, каким образом это случилось, неважно, кто виноват, это всегда есть люди, которые вытянут, всегда есть люди, которые помогут, шепнут тебе текст откуда-нибудь из-под полы. Вот, то есть здесь история о том, что партнерская работа у нас в театре на высоком уровне, и неважно, что произойдет, хоть театр загорится, хоть что, но все друг друга вытянут, спектакль продолжится, закончится, и зрители также будут довольны, рады и выйдут с разными эмоциями после нашего творения.
Вот вы упомянули, что театр загорится, он же недавно загорелся. Вот.
Да, к сожалению, было дело. Загорелся, это было очень печальное событие, но, к счастью, насколько я знаю, все не так грустно, несмотря на некоторые потери со стороны костюмов. Но, тем не менее, мы всем театром, всей труппой, нашей студии театральные ребята, все-все-все цеха, в общем, все сотрудники театра пришли на субботник, на следующий же день после пожара. Мы смогли сделать достаточно большую работу, отмыли театр, постарались выветрить все-все-все, что там нагорело. Звуковой и световой цех занимались своим оборудованием, мы им также помогали, прочищали все устройства, которые были на сцене и на малой сцене, везде-везде, поэтому мы всем театром, взялись и смогли что-то сделать. Поэтому...
Какие вы молодцы. Вы действительно прям сами пришли, сами отмывали.
Да, вот сами пришли, сами отмывали. Конечно, нам также очень многие помогали, очень многие переживали, спрашивали. Мои знакомые из Алматы хотели приехать помочь, потому что понимали весь масштаб. Не знали, конечно, что там происходит на самом деле, что не так все катастрофично, у нас не весь театр, слава богу, сгорел. Вот, но очень все переживали, очень волновались, и, ну, благо все обошлось.
Я просто даже не ожидала, что вы сами придете и все это будет.
Ну как, это же наш дом.
Я почему-то думала, что, ну как, это все случилось, неприятность, все, потом приедут специальные люди, которые как-то, ну, реанимируют это все. Но то, что вы сами, мне кажется, это очень...
Ну это же наш дом. Театр — это еще одна жизнь, в которую мы все всегда проживаем. Неважно, режиссер ты, художественный руководитель, актер, директор, кто угодно. Театр — это жизнь, которую ты посвящаешь всю свою жизнь. Поэтому актерам не всегда очень просто с личной жизнью дается. Вот, но тем не менее. Поэтому, конечно, случилась трагедия. Мы все были очень расстроены в момент, когда это произошло, но собрались с духом, пришли и поняли, что если мы будем просто раскисать и грустить из-за того, что это произошло, ничего не изменится. Поэтому мы взялись и решили исправлять все сами.
Но у вас теперь новые отремонтированные гримерки еще не пострадали?
Нет, слава богу, нет. Мы все ждем, когда мы сможем туда уже заселиться. Мы, когда проходим наверх в свои сейчас временные гримерки, мы смотрим, а, там уже стены красивые, белые, все, сейчас скоро заедем. Уже стекла стоят, уже все хорошо, все классно.
Поэтому... А каждый актер себе сам гримерку выбирает или как дадут?
Вячеслав Алексеевич.
Как дадут, конечно. Ну, грим-комнаты у нас будут по градациям, скажем так. Ну, понятно, что актеры мужского пола только с актерами мужского пола, но, тем не менее, народные, заслуженные, они на первом этаже, поближе к сцене, так скажем. Те, кто помоложе, повыше, то есть придется бегать, ну, что и хорошо, собственно, театр, есть жизнь, поэтому... А так мы учитываем предпочтения актеров, поэтому думаю, что они еще не знают, актеры, кто с кем будет теперь после ремонта находиться в одной гримерке. Не знаете же?
Нет, не знаю. Но раз мы учитываем наши предпочтения, я хочу в женских гримерках.
Не получится.
Жаль.
Все равно туда буду ходить. Я только что сказал, что у актеров с личной жизнью не очень.
Могли же бы помочь.
Ну, я подумаю, но нет.
Кстати, а почему у актеров с личной жизнью не очень хорошо обстоят дела? Наоборот же, бытует такое мнение, что актеры-мужчины – это прям... Повесы, лавеласы и донжуаны.
Нет, ну мы, конечно же, лавеласы и донжуаны, просто не всегда на это времени хватает. Иногда репетируешь целыми сутками, вот, и на какие-то интрижки не хватает ни сил, ни желания. Поэтому, конечно, тяжеловато и девушкам-актрисам, и мужчинам-актерам с личной жизнью. Чаще всего поэтому и появляются пары актера и актриса, потому что просто не хватает времени.
При этом, если люди не знакомы со спецификой театра, то часто возникают ревностные моменты, потому что чаще всего приходится молодым лавеласам и донжуанам играть таких же на сцене, целоваться и тому подобное. Поэтому, конечно, из-за этого возникают определенные сложности с личной жизнью. Но, тем не менее, всегда есть те дамы, которые очень любят театр и готовы пожертвовать своими какими-то чувствами и подарить кусочек своего любимого на сцене для других.
Я знаю, что у вас есть, кстати, постоянные зрители. Это вот те люди, которые приходят на каждый спектакль. Это чаще всего, ну, такие уже возрастные люди, и видно, что они ходят на протяжении многих-многих лет. Вы их уже узнаете со сцены?
Бывает, конечно, особенно когда они сидят на VIP-ряду, прям совсем близко к залу, и когда на аванс-сцене ты выходишь играть, и ты встречаешь опять знакомое лицо, конечно, узнаешь, и это безумно приятно, это безумно трепетно, когда ты видишь человека, который настолько любит театр, что он готов на любой спектакль приходить, готов платить любые деньги, готов тратить все свое свободное время на искусство, и он так же, как и мы, дорожит им. Это, конечно же, безумно приятно. Это, по-моему, это должны так делать все.
Вообще большую роль играет реакция зрителя. Вот вы играете спектакль, вы весь в этой роли, все, как будто бы для вас больше же ничего не существует, потому что вот она, это же жизнь, вот, которая ограничена этой сценой. И вот вы слышите какую-то реакцию зрителей. Может быть, какой-то смех, может быть, еще что-то. Вы обращаете на такие штуки?
Ну, конечно. Мы же люди, и несмотря на то, что мы выстраиваем себе четвертую стену, мы же понимаем, что там сидит огромный зал людей. Конечно же, когда ты выходишь, говоришь какую-нибудь шутку, которая у тебя в тексте простроена, и зал аплодирует тебе, там, смеется без остановки, то это, конечно же, тебя внутренне поднимает. Тебя это внутренне заряжает на то, чтобы шутить и дальше, продолжать текст говорить дальше, и играть, и разыгрываться. И, конечно, у тебя трепет какой-то, и слезы иногда наворачиваются. Когда мы первый раз играли «Мастера Маргариту», ну, это я только пришел в театр, я только-только, вот моя такая большая роль с текстом, все вот такое вот, и, конечно, когда ты выходишь на поклон с Воландом, вся свита выходит, весь зал стоя тебе аплодирует, смеется, плачет, потом тебе выносят цветы, а во время того, как ты станцевал свой танец Коровьева с кадилом, тебе зал аплодирует, конечно же, это безумно заряжает, и потом ты хочешь еще, еще и еще, и после 3,5 часов игры спектакля «Мастера Маргарита» ты хочешь еще столько же отыграть, и хочешь следующий спектакль, хочешь еще репетицию, и чтобы зрители на этой репетиции сидели, чтобы они всегда вообще были, чтобы они смотрели на тебя все время, и ты хочешь, давайте еще, приходите скорее-скорее.
А если вы не получаете нужной вам реакции, должной?
Значит, виню себя, что я не то дал зрителю, что не тот подход, не то настроение, и неправильно все сделал сегодня.
А как тогда не потерять вот этот запал актерский? Вам же надо доиграть этот спектакль, а вы уже этой реакции не видите.
Ну, это же здесь момент тоже такой, что меня, например, то есть это особенности каждого из актеров, когда зритель не реагирует, например, на простроенную шутку, я понимаю, что либо зритель сейчас в данный момент, ну, не готов, они слишком погружены в материал, что они не хотят отвлекаться на эту шутку, что у них какое-то вот состояние продумывания, что же происходит, а как этот персонаж проживет. И меня это, наоборот, тоже заряжает, только в другую сторону. То есть мне хочется еще больше дать зрителю. Еще больше. Не от того, что они...
Еще
можно больше. Бесконечно можно. Человеческий организм устроен таким образом, что мы можем привыкнуть ко всему и сделать все, что захотим. Главное желание, главное возможность и главное, чтобы мы этого хотели.
Вячеслав Алексеевич, вы не бережете своих ребят.
Ну, они сами выбрали этот путь. Поэтому актерская профессия вообще, она, конечно, не для бережливых, скажем так, потому что это надо затрачивать себя постоянно и затрачивать по максимуму.
А у режиссера как с этим делом?
У режиссера, ну, наверное, тоже по максимуму ты стараешься воплотить все, что ты задумала, и в процессе самих репетиций приходят еще идеи, и хочется... Ну, тут есть момент с режиссерами другой, что частенько происходит такое, что начинаешь как раз-таки заигрываться, и перебарщивать, и, грубо говоря, начинаешь уходить немного совсем от того первоначального варианта, поэтому чаще всего стараюсь себя сдерживать вот достаточно лаконично, иначе вообще никто ничего не поймет. Так хоть чуть-чуть понятно, а так будет вообще непонятно. А поэтому, ну, наверное, не на 100%, но на 80% надо воплощать свои идеи. Ну, это вот имеется в виду в таких постановках, в экспериментальных, скажем. Вот в таких, как вот у нас сейчас «Пиковая дама», и если там еще добавить каких-то фишечек, то будет уже вообще прям перебор.
А если так случится, что вот у вас премьера, вы, конечно же, как режиссер, смотрите, как реагируют люди, как играют актеры, и понимаете тоже, что не то, что вы хотели, может быть, вы не видите какой-то отдачи. Вы можете на ходу прям следующий спектакль уже поменять? Или нет?
Ну, конечно, конечно. Такое бывает, когда ты выстраиваешь. Ну, чаще всего это не целый спектакль, а просто некоторые сцены, которые ты думал, что будет одна реакция у зрителя, и для тебя она именно такая, а у зрителя совершенно не происходит этой реакции, поэтому это меняется, обсуждается с актерами, репетируется, переделывается. Бывает такой вот у меня случай такой был в жизни, когда я поставил спектакль, который думал, что будет, ну, наверное, самый лучший, самый замечательный, самый прекрасный, который зрителям не зашел вообще. А я понял, что я делал его, наверное, вот только для себя. Вот я сидел в зале, мы его отыграли, по-моему, 4 раза. В другом городе это было. И вот 4 раза сидел, смеялся, плакал, но я был один такой. Больше никого. Ну нет, появилось там еще 2 человечка, которые... Ну, там была тема просто актерская про театр, которая для меня очень-очень важна и трепетна. А зрители не разделили этой участи. Ну ничего, на ошибках учатся.
Но теперь все, этот гештальт закрыт, или вы хотите этот спектакль перепостановить?
Хочу перепостановить, но на малой сцене. То есть для самых таких рьяных фанатов театра, которые понимают эту специфику работы, насколько трудно как раз-таки тяжело актерам, и которым зрителям интересна эта тема.
То есть нас все-таки еще ждет что-то очень нестандартное.
Возможно, но я не думаю, что это будет скоро. Но когда-нибудь, может быть.
И не могу не задать вопрос, не раздражает ли вас, когда зрители разговаривают по телефону во время спектакля?
Раздражает.
Или сидят тоже там где-то в телефоне?
Раздражает, очень раздражает, честно. Ну, это очень сложно со сцены, когда... Ну, все равно есть момент, когда ты настраиваешься, сложная сцена, когда у тебя есть какое-то внутреннее погружение. Все равно мы, опять же, все люди, и просто так заплакать, ну, это тяжеловато. И когда в этот момент у тебя кто-то в зале начинает: «Алло, да, сегодня хорошо», это, конечно, сложно. Это начинает выбивать, это начинает... бесить в моменте. Конечно, потом все понимаешь, конечно, осознаешь, что да, ладно, важно, видимо, было, хорошо, сейчас нужно было срочно ответить, успокаиваешься и забываешь, как страшный сон все это. Вот, но да, это бывает, конечно, выбивает.
Или когда просто зрители переговариваются между собой. Вам же это все слышно?
Да, зачастую это все слышно, но переговоры как таковые, вот они не мешают, потому что чаще всего зрители начинают переговариваться ровно в тот момент, когда происходит что-то такое, что там кто-то, может, не понял, что-то такое. То есть во время репетиции, конечно же, у нас гробовая тишина. Конечно, актеры между собой не переговариваются. Это делают все во время перерывов, после репетиции. Но на сцене все прекрасно понимают, что, ну, бывают какие-то моменты, когда что-то нужно срочно спросить. И зачастую у нас прекрасный зритель, и не бывает такого, что это в полный голос, или там встали и вышли в моменте на первом ряду сидячи. То есть такого не бывает, и спокойно что-то спросили, и это никаким образом не мешает, потому что все равно мы играем с темным залом, потому что все там, все выключено, и свет только на сцене, чтобы внимание сосредоточено было на нас прекрасных.
Ну, не могу не отметить, что на самом деле в Бишкеке просто потрясающая какая-то публика, зрители, которые меня всегда восторгают своей отдачей. Ну, конечно же, случаются моменты, когда звонит телефон, и раздражает это не только артист, на сцене, раздражает это всех, и прежде всего самих же зрителей, которые сидят рядом с этими людьми. Это ставит их в неловкие ситуации, поэтому убедительно прошу всех наших почитателей театра и зрителей, которые ходят в театр, выключайте телефоны.
Ну, я думаю, что это очень правильное пожелание, потому что, ну, все-таки вы же пришли смотреть на искусство, в телефон вы успеете посмотреть в любое другое отдельное от искусства время.
Да, кстати, вот насчет переговоров зрителей. У нас в театре идет спектакль «Любовь и голуби». Когда я его смотрел из зрительского зала, мне на самом деле было очень приятно, что зрители переговаривались, потому что зачастую на этот спектакль приходили те люди, которые знают наизусть произведение «Любовь и голуби», и чаще всего они переговаривались, потому что они договаривали фразы, которые либо режиссер Хитров Филипп вырезал, потому что, ну, это не подходит под концепцию, либо они продолжают фразы актеров со сцены. И это было безумно приятно, когда зрители утопали в слезах от смеха, когда они продолжали эти фразы «Лёдк! А лёдк!» И они хохотали вместе с актерами, которые внутри смеются с этого, которые внутри сами вспоминают, как они смотрели этот фильм, когда они читали это, когда они только-только приступали к работе над этим спектаклем. И в эти моменты, конечно, ты хочешь, чтобы они все время продолжали говорить, потому что конкретно в этом спектакле это безумная большая отдача для актеров. Когда продолжают твои же фразы, когда ты выходишь, дядя Митий, а тебе твою же фразу кидают из зала, и все начинают смеяться с этого. Поэтому тут раз на раз не приходится, но зачастую зрители — это волшебные люди, которые тебя поддерживают, тебя аплодируют, тебя любят, и ты их любишь в ответ.
Я аж захотела сходить на «Любовь».
Приходите.
Хотя я знаю наизусть, но тем
вот,
не менее.
Вот, приходите, будете
хочется.
Продолжать фразы.
Но пока озвучите, пожалуйста, когда будет премьера «Пиковой дамы».
Премьера «Пиковой дамы» 10-11 ноября этого года. Совсем скоро, по-моему, осталось немного билетов, совсем немного, поэтому если нас слышат желающие пойти, срочно бегите в кассу или на сайт, где продаются наши билеты.
Кстати, да, это важно, потому что, как все мы знаем, с билетами нынче напряженка.
Да,
Большие
да.
хотят все, но не все влазят.
Да.
Ну, а в гостях на радио «Спутник Кыргызстан» был Вячеслав Алексеевич Виттих, это режиссер и постановщик «Пиковой дамы», и Никита Павлов, Герман, который, в общем-то, вполне себе нормальный, и даже с ума еще не сошел. Спасибо большое.
Вам спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Утро хорошего дня.